Радио «Спутник» продолжает работу в прямом эфире. Приветствую всех наших слушателей. В студии Алексей Красильников, Людмила Чернова. Людмила, приветствую.
Здравствуй, Леша.
Вот много интересного происходит, произошло, будет происходить. Я прям убежден, 5G вот всех может напугать. Относительно ипотеки очень любопытное было высказывание, которого тоже многие, мне кажется, многим стоит призадуматься, прислушаться. Астероид мимо Земли летит. Дональд Трамп «Золотой век» обещает. Но я уверен, что больше всего... должны, нужно обсуждать возможное открытие еще нескольких направлений, чтобы полететь на самолете в отпуск.
О, но это неплохо, да, было бы, если бы они открылись. И слухи-то сегодня уже множатся про направления.
Да, да, да. Тут причем как такие, ну, привычно туристические,
наверное,
да?
Ну, я про Эмираты, в частности, слышала.
Мальдивы.
А, ну так...
Самый любимый отпуск россиянина, естественно,
мечта.
Мальдивы. Вот, в общем, в любом случае продолжается вот это пока на уровне разговоров. Открытие пока еще абсолютно не точно. Это, как говорится, пока источники источников намекнули. Но вполне возможно, что в ближайшее время что-то уже
не ну источники-то намекнули. А МИД, по-моему, сказал, что вот-вот, скоро, буквально в ближайшие дни озвучим.
В смысле МИДа нужно, да, вот когда будет непосредственно точная информация из первых рук, тогда да. Здесь пока вот, что называется, помечтать, поприкидывать. Потому что, ну вот когда открывали, ну как открывали, когда сообщили об открытии Турции, ведь буквально перед этим, накануне, несколько таких серьезных, продуктивных было сообщение о том, как будут поддерживать внутренний туризм. Помнишь вот этот вот кэшбэк, да?
Да.
И на следующий день «Здравствуйте, Анталья». Ну вот как-то вот оно у меня не сложилось в одну картину,
потому что одно другому повредить могло. Потому что вместе с кэшбэком примерно в те же дни были сообщения, что, например, Сочи закрывает бронирование, просто мест уже в отелях
сентября.
Не осталось, да.
То есть ты так представила, когда из Сочи уже начали люди вываливаться, да, как вода туда наливается и переливается через края, сказали, нет, все, давайте пусть переливается через края, вот через Черное море на другую сторону.
Может быть. Конечно, там много других соблазнительных направлений было в кэшбэке, но многим нужно именно море, теплое.
Да. Мы, кстати, об этом тоже беседовали подробнее, тогда разбирали, пытались выяснить вот причины, потому что я-то как раз наоборот, ну, как это сказать, отдых, отпуск и внутренний туризм не связываю с понятием, не обязательно связываю с теплым морем. Точнее, для меня это всегда
так. Но это ты, а кто-то думает иначе.
Вот только так, только на море, только лежать, только ничего не делать. Но если поддерживается внутренний туризм, это не обязательно, это там, по-моему, до ноября, в общем, в течение нескольких месяцев, но и по разным направлениям. Вот это тогда шутили, что если уж когда и была вероятность, или желание, точнее, если уж и было желание поехать на Алтай, вот она возможность реализовалась. Если когда-нибудь возникала мысль, может, в Танзанию, вот, папочка, пожалуйста, был прям указующий перц на той неделе, так и здесь сейчас, возможно, нужно собрать в голове все свои мысли, все свои планы, идеи, устремления, куда хотелось ездить, и, может быть, уже через несколько дней, может, через пару недель это направление-то и откроется.
Но это все пока мечты и домыслы, а есть-то уже конкретные объявления, заявления о других интересных вещах, которые происходят в мире и в России.
Я бы здесь начал все-таки не с сообщения, а вот, как это сказать, с того настроения, которое так или иначе сопутствует отпуску. Потому что вот Турция, если представить, страна, вот с чем она может и должна ассоциироваться? Наверное, ни одна страна так быстро не набирала для постсоветского пространства вот это вот новый набор стереотипов, шаблонов и прочего всего, что с ней ассоциируется, как Турция. Почему? Ну, потому что относительно недавно туда стали ездить на отпуск очень многие. И, соответственно, Турция из страны, я не знаю, Янычар, что еще может быть Турция, Великой Османской империи, или вот этот достаточно богатый и такой вооруженно-военно насыщенной историей с Россией, Турция стала в первую очередь что? Это all inclusive.
Все включено, да.
Вот, прям у нас даже с тобой вот это направление мысли одинаковое. И в этом смысле у нас сегодня в 10 часов утра была достаточно любопытная об этом беседа. Вот как эти стереотипы формируются, как благодаря чему? Стоит ли с ними воевать или не стоит? Потому что зашли мы изначально с того, вот как ты думаешь, какая страна в мире за пределами России чаще всего ассоциируется в плане шуток про картошку? Ну, потому что в России Белоруссия, какие-то
Белоруссия,
шутки, да. А вот в мире, оказывается, ничего подобного.
И какая же? Я
две
даже
страны
не могу предположить.
Не предположить. Так вот это Ирландия и Латвия.
Сегодня
такая годовщина, как картофель завезли в Великобританию, и Ирландия чисто экономически на картофель очень сильно, как это сказать, завязана. То есть там несколько неурожаев приводили в итоге к бунтам. Очень такая достаточно серьезная история, сам в свое время изучал. Вот если сегодня прям увидел эту дату, прям зацепился, надо брать. И огромное количество мемов, которые связаны с Латвией и картошкой, но там, вот там нет никакой связи. И мне кажется, это очень интересный момент, который характеризует, что стереотип может возникнуть из чего угодно. Потому что на постсоветском пространстве, вообще в русскоязычном мире, шутят про Белоруссию картошку. Почему? Потому что там потребление картофеля на человека максимальное в мире, причем там с серьезным отрывом. То есть есть обоснование. Угу. Ирландия — это вот эта вот экономическая завязанность. Ну, потому что там,
то есть там сельхозугодье, вот где сажают картошку, да. Там хороший климат для этого, да?
Для картошки, да.
Просто открытие делаешь для меня.
Я сам, ну, как не скажу, что удивился, но вот когда общаешься с... Я общался вот с представителем, правда, с Англии, да? С англичанином. И когда вот не нашел понимания про шутку «Белоруссия картошка», я спросил, а почему, что как? Ну, он говорит, ну, потому что все картофельные шутки — это вот про ирландцев. Угу. Там посмеиваются, потому что это немножечко экономически, и немножечко это бедность. И, соответственно, ну, картофель вроде олицетворяет. Это самое простое, что может быть, вот почему-то ассоциируется. Картофельный салат — самый простой салат, самый примитивный салат, вот эта ассоциация. И вот, соответственно, Латвия в этом смысле является тоже олицетворением картошки. Тоже почему? Потому что некое советское прошлое и несколько тоже, мягко говоря, отношений как к бедной стране. Притом, Латвия очень многим в Европе может утереть нос по самым разным экономическим показателям. Я специально заглянул, даже Великобританию по некоторым моментам могут вполне себе обогнать и обгоняют. Но вот оно закрепилось, зацепилось, угу. И это дает, вот опять же, очень такой уже более часто звучащий поворот к тем эфирам, которые у нас на радио происходят, относительно того, что вот хочет Латвия быть поближе к Европе, хочет, стремится и как-то вот...
А тут картошка породнила, уже можно начинать, да, первая зацепка?
Ну, не совсем, я имел в виду, что в Европе по-прежнему ассоциируют Латвию как раз вот с ее советским прошлым и воспринимают исключительно как бедный придаток, ну вот никуда от этого не деться. Но вот это показывает, что прозвище может прицепиться откуда угодно и отвязаться от него потом очень сложно.
Про медведей, балалайки и водку вы, конечно же, тоже говорили.
У нас про российские стереотипы было не так много, просто потому что, ну, это действительно эта вещь, которая уже в зубах-то завязла. Угу. Мы больше как раз разговаривали об этих принципах. Ну вот может ли быть какое-то направление, мы, кстати, о нем сегодня уже сказали, уже пробито, можно сказать, озвучено, которое поддерживает, которое живет этими самыми стереотипами. Это же как раз туризм. Потому что,
ну,
если
конечно,
есть,
если ты едешь в Испанию, ты ожидаешь там,
вот
не знаю, паэлью поесть, например.
Паэлья.
У меня паэлья вот первым делом.
Первая ассоциация с Испанией – это жара, сиеста и футбольный клуб «Барселона». Мы сегодня вот почему-то так в эфире сошлись.
А я бы вот еще в музей Прадо сразу вот поехала.
Вот, прекрасно. И очень удачно, когда страны, когда вот эти вот туристические компании это продают. А это действительно очень хорошо продается. Потому что убедить человека взять примерно в те же деньги. Тур примерно вот в такие же погодные условия намного сложнее, если в ответ будет, ну, это ж Турция, я там знаком, я там знаю, это же вот тот самый Лонклюзи. Та же Испания прекрасно, как сказать, ассоциируется вот с чем-то таким. А вот что-нибудь новое себе представить, ну, будет намного сложно. И это как раз во многом ложится вот на эти, на повседневные будни людей, которые в этом году пытаются выбрать отпуск или подождать с отпуском, или уже откладывают его, допустим, на следующий год. Потому что вот как бы денег-то количество ограничено, а не хочется попасться туда, где вот
просидеть
эти вот...
Просидеть на карантинах каких-нибудь,
я бы даже не про это. Я
имею
в виду, что вот эти стереотипы и ожидания, которые есть, чтобы они оказались вот как про Латвию картошку. Под ними ничего нет. Что хочется, чтобы, если шутишь про картошку, да, как Беларусь, что там везде там драники, там все их едят, там картофельный фреш и все дела.
Угу. Да.
Я все подвожу к отпускной, конечно, тематике.
Леша, видимо, ты давно не был в отпуске. Я просто недавно вернулась.
Угу. А где была?
Да я была...
Ой,
вот...
я глупость спросил, наверное.
Ну,
да?
Я была на родине, в деревне, да.
Ну, это ж... Вот тоже смотри, деревенский отдых — это всегда стереотипные вещи, да? Что это, наверное, трава, покос и молоко, и коровье.
Да, на
прям...
самом деле деревня тоже уже не та.
Вот, и в этом смысле, мне кажется, намного больше меняет деревню по сравнению со всем остальным. Это, наверное, нашествие, пришествие мобильной связи, интернета.
Да.
Потому что вот именно вот...
Абсолютно согласна с тобой, да.
В этом смысле, мне кажется, можно представить, что если где-то и есть догонять, и можно догонять, то это в этом направлении. И мне кажется, сегодня в этом смысле серьезная глава новая какая-то начинается, или веха будет. Потому что, ну вот, официально объявлено, что 5G будет как-то работать в России. Первое разрешение, первая лицензия, как ты правильно сказал,
да,
получили
лицензия.
МТС.
Угу, получили. Мне кажется, люди, которые делают мемы про 5G, уже сидят и строчат новенькую подборку.
Мне кажется, не новенькую, берут старенькую.
Да? Освежают. Если кто-то еще не знает, да, то про Ухань говорили и про распространение коронавируса, а теперь вот в России. Ну, я думаю, надо вот как раз стереотипное что-нибудь про 5G и Россию придумать.
Сегодня, я так понимаю, к этой теме будет такой комплексный подход про 5G, если я правильно помню. 8 часов расширенно у наших коллеги будут беседовать.
Вот Лена как раз мы о мифах будем, будут наши коллеги разговаривать.
И мифы, и обманки, и страшилки.
И страхи.
Но, если я правильно понимаю, в 18 часов тоже этот момент в подкасте «Слышу новость» будет освещен. Тут есть о чем побеседовать, потому что это как раз тот самый момент, где стереотип — это пугающий. Это тот самый стереотип, который нужно преодолевать. Это тот самый случай, когда изначально нужно доказывать, что ты не верблюд. Вот это была такая шутка, да?
Да, и вроде говорят о таких прекрасных вещах, что, например, можно будет проводить хирургические вмешательства в удаленном режиме и мониторить состояние пациентов.
Сейчас еще страшнее стало.
Да. И так роботам не верим, а тут еще и через интернет-операции. А может, за этим будущее? Ну, наверняка за этим будущее. Или, например, что нефтяные компании смогут следить, что там у них в трубопроводах происходит тоже издалека.
Не только, когда люди стучат вот этим ключом по трубе, да, а еще и в автоматическом режиме.
Ну, то есть интересные всякие вещи рассказывают. Или, например, что в магазине можно будет, ну, условно говоря, палец приложить и заплатить, я не знаю, но это, наверное, сейчас тут же подтекст с чипированием пойдет. Ну, вот смотри, ритейл сможет использовать 5G для создания полноформатных биометрических систем оплаты или по сетчатке глаза, я не знаю, как это будет работать.
Мне казалось, что это будет больше, как-то сказать, больше защищенности и по другому принципу, ну, взаимосвязи карточки или устройства, с которого ты платишь, и устройство, к которому ты прикладываешь, и на которое ты переводишь деньги.
А при чем тут биометрия?
Все-таки
сетчатка глаза, наверное, там как-то будет задействована.
Возможно. Это как раз, опять же, в плане защиты, в плане... Я просто с трудом представляю 5G, там, 4G, в принципе. Ну, как вот эти вот анекдоты. Рядом с самим роутером, там, дай бог, если это как-то одна полоска связи. То есть, ну, рядом с роутером всегда самая плохая связь считается. По шуткам, по мемам. А лучше всего в соседнем доме,
естественно. А ты знаешь, кстати, что продаются даже якобы всякие там средства косметические, защищающие от воздействия 5G. А даже не только 5G, а 6G. Вот моя коллега-журналист звонила людям, которые разместили это объявление, и спрашивала, что такое 6G? Угу. Они говорят, ну вы понимаете, это маркетинговый ход. То есть от любого вида излучения наш крем защищает.
Мне кажется, вот в таком направлении, если говорить, это уже будет людей отвращать. Потому что я всегда считаю, что вот человек вот такой вот среднестатистический намного умнее, чем принято о нем думать. И вот эти маркетинговые ходы, они по большей части для чего? Чтобы выделиться, чтобы запомниться. И вот это 6, 7,5. Кстати, где есть гарантия, что будет следующий 5G, а не 5S? А?
Или 5,5, да? Вот ты сейчас уже начал.
Нет, я хотел сказать 5,5, но мне казалось, что сеть 5S это как-то острее.
Вообще, многие до сих пор не понимают, зачем 5G нужно. Я тоже не понимаю. Мне достаточно предыдущего G. И...
А вот у нас, кстати, достаточно содержательные беседы были ранее, в этом году уже. И вот я запомнил такую фразу, что 5G это не, в основном не для людей. Это как раз в основном для, для автоматизированных систем, для корпораций, которые автоматически могут или должны что-то обрабатывать. То есть, действительно, человеку будет достаточно, ну как?
Но человек же продукт получает. Или это как-то упрощает его работу?
В конечном счете абсолютно
выгода права, приобретательства,
да. Я имею в виду, что вот те люди, которые хотят увидеть у себя на телефоне, там, или вот сказать, у меня видео.
А, вот это
у меня
вот значок.
12-е
не
яблоко и 5G, да-да-да. Я вот на немножечко на ступенечку эволюционную выше. Вот это совсем не совсем для таких направлений. Но опять же, здесь действительно, наверное, столько возможностей открываются, о которых сейчас еще обо всех и не расскажут, что, наверное, да, нужно стоит
так
нужно
еще ведь
поожидать.
И построить надо.
Вот, абсолютно точный момент. Потому что как раз с тем, кто и как будет строить, к этому как раз огромное количество вопросов, возмущений. Будут пускать, не будут зарубежных строителей, вот непосредственно прям вышек. Достаточно ли будет своих усилий? Если будет достаточно, то к какому году? Вот относительно недавно Ростех говорил, давайте мы подождем развертывание 5G, там перенесем так широкомасштабное на несколько лет. А не будет ли поздно, когда все будут разворачиваться в России 5G, а нужно будет уже тот самый крем от 6G покупать?
Может быть. Но самое-то, знаешь, что главное? Не то, что МТС лицензию получает, а то, что масоны поддержали выход 5G на российский рынок.
А вот тут, мне кажется, на самом деле определенная доля вот этого фундаментальной истины есть. Я боюсь ошибиться, но масонство, оно, в принципе, поощряет прогресс в любом
да,
виде.
Да, собственно, такой комментарий, да, и есть в СМИ
сейчас.
Я
не знаю, почему, вот просто вот, чтобы сложилось все в одну картину. Кому пришло в голову обратиться вот именно туда? То есть ни к IT-специалистам, ни к психологам, ни к депутатам, ни непосредственно к инженерам. Вот нужно получить комментарий про печать. Давайте звонить масонам.
Ну, я не буду тебе раскрывать карты.
А есть прям такое, да?
Ну да.
Есть
Я же прочитала это где-то, я же не сама придумала.
Просто где-то могут и придумать относительно того, например, крема 6G, оно возникает. Но в любом случае, тут действительно такой момент, который нужно очень разъяснять. И он, кстати, тоже связан, потому что масоны не случайно, мне кажется, сегодня не возникли, потому что это тоже очень во многом незнакомая и застереотипизированная категория, ну, как сказать, людей, рыцарей, как их правильно называть, храмовников.
Это ой, же, Леш, это же орден, да? Так глубоко копаешь...
В общем, я к тому, что здесь тоже нужно немножечко поизучать относительно того, что это сегодня. Какое это сегодня, ну, какую деятельность сегодня ведет непосредственно вот эта организация, и почему ее комментарии тоже, возможно, почитать не только ради улыбнуться.
Ну, наверное, да. Наверное, есть в этом какое-то здравое зерно.
Давай еще вкратце несколько тем озвучим, которые у нас сегодня вечером так или иначе внимательно будут освещены. Просто дело в том, что я вот одну утреннюю нашу историю прям держу, что называется на, как это сказать, на сладкое.
Такое, на финиш.
На золотистое сладкое, вот так скажем.
На золотистое. Ну тогда давай тоже про золотые, про денежки, про не совсем, ну, денежки, про такие мифические. Ну страшилка, конечно, да, про ипотеку. Вот сейчас есть же льготная ипотека, да, антикризисное такое предложение. До 1 ноября действует под 6,5% годовых. И вот заместитель министра финансов Алексей Моисеев говорит, что, во-первых, продлевать и расширять на какие-то там другие сегменты сейчас это только на новостройки действует, ну, например, на вторичку.
О, да,
расширять,
кстати,
не нужно. И также продлевать за пределами 1 ноября тоже не нужно, потому что есть два риска. Сначала я ничего не поняла про какие-то вон там пирамиды, я начала гуглить, вспоминать, что такое финансовые пирамиды. Вот. А потом до меня как бы дошло.
Озарение, так.
Озарение пришло. Есть две стороны медали. Во-первых, для бюджета это может быть, ну, действительно, таким вот раздувающимся пузырем, в который бюджету придется вкладывать. Почему? Потому что есть рыночная ставка, да? А есть
которая
вот эта льготная.
Снижается.
Пока. А вот Алексей Моисеев говорит, что мы не знаем, что будет через 10-15 лет. А вдруг вот ставка будет, ну, я не знаю, 15-20%.
Ипотечные.
И государству придется вот эту разницу между 6,5 и там 15 или 10 ее как бы банкам выплачивать.
Здесь,
да?
Наверное,
государство,
видимо,
берется за людей,
ключевой
получается.
Ключевой момент, что вот эта ставка льготная, она не рефинансируется. Вот это ключевое условие, на которое он намечал. И поэтому действительно придется возмещать.
И плюс ко всему этот кредит так и растянется там на 20 или сколько лет, как вот сейчас люди берут ипотеку. И, ну, вот это одна сторона медали. А вторая, опять же, говорит Алексей Моисеев, что сейчас Минфин провел какой-то анализ, видимо, и около 40% россиян не могут позволить себе ипотеку даже под 0%. То есть даже тело кредита, не говоря уже о процентах, не смогут люди выплатить. Но вот это вот лакомый такой кусочек, ну, все-таки хороший процент, согласись, да, 6,5. Вот я тоже ипотечник, у нас там 10 с чем-то процентов. А 6,5 притягивает.
Но я здесь хочу добавить этот момент, я про него уже сказал. Относительно недавно была снижена вот эта ставка, как она
ключевая
правильно называется?
Ставка. Да,
до 4,25. Соответственно,
и
вниз
будет
должны
вроде
пойти.
Бы еще снижаться.
Вот, вот, может снижаться. Соответственно, вниз пойдут и, в принципе, вот эти кредитные и тоже могут пойти и ипотечные ставки. И то есть гипотетически вот эти самые 6,5 вполне возможно льготные окажутся завышенными. То есть как бы люди, которые вот могли подождать, допустим, условно говоря, до декабря, до января, когда банки, возможно, опять же, будут раздавать кредиты по этой более низкой ставке.
А, кстати, какие-то
они,
банки
окажутся...
уже есть,
да,
которые ниже 6,5.
Да? Да?
Но вот это тоже сомнительно, да? Все-таки, когда тебе такие дешевые кредиты дают...
Нет, если это обусловлено реальной экономической ситуацией, мне кажется, здесь удивляться не стоит.
А мне кажется, там много звездочек будет в договоре, потому
само
что
собой.
Экономическая ситуация будет меняться, и когда рыночная ставка вернется к 10, условно говоря, банку уже, конечно, будет невыгодно за 5%
вот получать поэтому,
платежи.
Вот поэтому, да, ну, здесь можно сказать только одно, чтобы внимательно вычитывать все договора, чтобы эта ставка действительно не плавала, что первые несколько лет, возможно, будет оплата производиться под, вот, по той ставке, которая была изначально озвучена, или хотя бы близко к ней, а в конце года, в конце срока, потом в итоге раз-раз-раз, и потом как бы не пришлось брать новые кредиты, и возникала
ну,
та
да.
самая пирамида. Но вообще я здесь немножечко так улыбнуться предложу, потому что Алексей Моисеев, он очень часто к теме, к проблеме пирамид возвращается. Если просто вбить Алексей Моисеев и пирамида, будет будет огромное, в Google или в Яндекс, будет огромное количество сообщений, когда он успокаивает. Нет-нет, вот эта ситуация к пирамиде не приведет. И с кредитами, и с ипотекой, и с льготами. Он очень часто вот как раз
такое сравнение успокаивает. Я видела еще с криптовалютами.
Криптовалют, самая любимая пирамида. В общем-то, вот действительно, это к разговору, опять же, о стереотипичных пугалках. Чем можно напугать человека, если речь идет о финансах?
Слушай, а мне кажется, слово пирамиды для большого процента нашего населения, это действительно страшное слово. Многие помнят эту историю.
Поэтому он, что значит помнит? Относительно недавно прямо они возвращались по новой.
И они не в таком масштабе, Леш, были.
Не в таких масштабах, согласен. И не так больно били вот во всех смыслах слова, и финансово,
и психологически. Не так обидно даже психологически, вот именно, да. Это было уже не то, что было тогда, в 90-х.
Для людей, которые в 90-е обожглись, а потом в 2010-е пошли по новой, в 2000-е, ладно, пошли по новой деньги складывать к этому, к пирамидальному входу, наверное, да, наверное, уже там что-то принципиально поменялось. Но в любом случае мы тоже возвращаемся к вот этой истории, очень любопытно, на мой взгляд, и забавно в каком-то смысле слова, что так или иначе воспринимать официальную, полноценную информацию с первых уст нет, а вот какие-то стереотипы, шаблоны более привычные, да, и на этом основании принимается достаточно много решений.
Да, многие ведь видят заголовок, какое-то слово ключевое, да, и все, сразу делают выводы, не вникая в суть.
Угу. А еще вот в этом смысле как раз та самая утренняя тема очень хорошо сейчас тоже может, подойти, но в обратном процессе, то есть причины со следствием будут поменены, потому что Дональд Трамп обещает Соединенным Штатам вообще золотой век, говорит, сейчас победим коронавирус и заживем, у нас будет золотой век.
Прямо вот сейчас, да?
Я не знаю, почему он... Ну, в основном он пугает Америкой, которая будет, если бы Байден победил. Он говорит, все сгорит, города рухнут, экономика упадет. И, в принципе, кстати, потрясения, возможно, будут действительно серьезные. Вот, но он обещает, что вот если вот не это, то прям золотой век. Я не знаю, кстати, можно ли говорить. В принципе, у любой страны есть какое-то представление о своем золотом веке. Вот мы сегодня Турцию, кстати, упоминали. Наверняка османские времена. Это вот те времена, которые прям золотыми считают многие турки, в том числе их президент, который хотел бы, чтобы через 100 или там 200 лет про него тоже вспомнили и сказали. А вы помните, какие были золотые-то времена при Эрдогане? Вот, так и здесь. Вот в Соединенных Штатах был ли этот золотой век, на который равняется Трамп? Потому что он наверняка же на что-то равняется.
А может быть и нет. Это же Трамп. У него свое представление о мире.
Может быть, я могу тоже, кстати, это абсолютно точно, я могу предположить, что он мог взять вот именно такую формулировку, исходя из того, что ведь цена на золото какая-то там рекордная с 2011 года, если я правильно помню.
Ну, цена на золото, да, вчера почти 2000 долларов за унцию. И это рекорд с 2011 года, и вообще, там, начиная с весны, золото бьет и бьет очередные рекорды, и аналитики прогнозируют, что и вот эти вот 2000 не за горами.
Нужно было вкладываться в марте или в прошлом году, по-моему, осенью. Вот тогда можно было прям максимально, чуть не в два раза, вот если с прошлой осени.
А сейчас продавать начинать, да?
Сейчас нужно уже призадуматься о том, чтобы продавать, потому что про 2000 у нас, кстати, эксперты периодически говорят, что это такая. Ну вот ее вот прям коснется цена, и потом какой-то будет обратный откат все-таки. Но, с другой стороны, можно предположить, что если бы... Нужно посмотреть, что еще сейчас дорожает. Если, например, сейчас рекорды будет бить цена на пшено, например, на пшеницу, то следом Дональд Трамп скажет, ребят, нас ждет пшеничный век,
да?
Конечно. Кстати, «Золотой век», я же правильно помню, такой есть турецкий сериал известный?
«Великолепный век». Да, я тоже его вспомнила, но вот умолчала, потому что там...
Не сошлось.
Ну, хотя золото и великолепие, это близко друг к другу. Но вот знаешь, а Трамп-то, может быть, действительно надеется на свои золотые запасы, потому что, если я не ошибаюсь, американцы, по крайней мере, говорят, что у них самые большие запасы золота в мире. Но там не только их золото лежит, многие другие страны хранят...
Венесуэла, привет передаю.
Венесуэла,
например.
Да, это один из самых последних ярких примеров.
Но я помню, что
у них
и Россия
с Лондоном
золотой запас.
Венесуэлы.
Да, конфликт. Лондон, который
Но
обещал
Лондон
очень
это номер два, вот после нью-йоркской биржи, где крутится золото. И вот,
оно в прямом смысле там крутится, там люди размахивают веревочками, на которые золото подвешено. Я хотел вспомнить, что и Россия ведь золотые какие-то запасы свои увеличила до рекордных показателей.
Да, по-моему, в прошлом, что ли, году на пятое место Россия вышла, да, по запасам.
Но вообще все это действительно происходит на фоне тех событий, которые развиваются в Соединенных Штатах. Предвыборная гоночка у них там в разгаре. И Дональд Трамп в каком-то смысле, мне кажется, тоже пытается несколько минимизировать эффект, пока информационный эффект от того, что он как-то немножечко проигрывает.
Ну, смотри, там же еще тяжелая достаточно ситуация и с безработицей на фоне коронавируса. Он говорит, сейчас мы коронавирус победим. Может быть, в медицинском плане там он на вакцину рассчитывает или что, я не знаю. Но последствия экономические, они будут тянуться долго.
Вообще, он очень любит бахвалиться. Я на его твиттер подписан еще с какого-то там с 2011 года, еще когда он был просто смешным дядькой с нелепой прической. Uh-huh. И он вот эту свою американскую безработицу, точнее, борьбу с безработицей, он очень сильно ей хвалится. Он постоянно пишет, вот сколько новых рабочих мест, вот там чуть не рекордное какое-то снижение. Поэтому вот насчет безработицы я даже не знаю, потому что у него какие-то очень положительные показатели, которыми он постоянно бомбит прям твиттером.
Но это не в последнее время, Леш. Не
и последнее время тоже.
Ну, я не знаю.
Может быть, он со
скоростью света создает новые рабочие места, так же, как он деньги раздает?
Возможно. Денег, кстати, тоже он раздавал, говорят, слишком много.
Да, и доллар сейчас вот в паре с евро очень нехорошо выглядит.
Давай еще, опять же, напомним, расскажем, подкаст «Слышали новость», у нас 18 часов будет, кто будет гостем, и, наверное, вкратце буквально пробежимся, еще напомним, у нас полминутки остается.
Да, мы ждем главного редактора издания «Daily Storm» Алену Сивкову, и собираемся поговорить как раз про то, что Минфин решил конфисковать подозрительные накопления россиян.
Ох, прекрасная, тем временем не остается.
Да, и перечислять это все в пенсионный фонд.
Да.
Благое дело, казалось бы, но надо разобраться. Слово «конфисковать» достаточно... как бы опасное.
Там ключевые вопросы по минимальной сумме, начиная с которой будут изучать вот эту законность происхождения, ну и да, критерии законности.
Да.
Людмила Чернова, Алексей Красильников в студии. Много любопытного в эфире у нас уже прозвучало. Звучит прямо сейчас. Обязательно будет вечером, поэтому никуда не отходите. Прям оставайтесь либо с компьютером, со смартфоном, либо с радиостанцией в целом. Спасибо.